Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем готический маршрут по Петербургу. Мы остановились у Михайловского замка и пытаемся прочитать его связи со знаковыми постройками города.
Идея монарха сделать это святым замком. С одной стороны, у здания четыре угла. Соответственно, это получается северо-западный угол, где были апартаменты Павла, он освещается собором святого Петра и Павла. То есть выведен этот угол прямо на шпиль. Это чрезвычайно важно, и это зрительная связь. Мы не забываем, что там Петр похоронен. И это связь просто энергетическая. Вот это, с этим углом, да, мне кажется, должно быть понятно. Другой угол, юго-западный, здесь часть Павловского Петербурга, это в 900 метрах, это Казанский собор. Собор, который должен восприниматься как часть Павловского Петербурга. И мы должны понимать, что в это время вот это вот художественное мышление, оно не означает, что памятники стоят вместе. Да, нет как в Кремле перехода от Кремля, из Кремлевского дворца в Благовещенский собор. Они не стыкуются. Они стоят свободно в пространстве, но тем не менее между ними есть связь. И они работают вместе, потому что очевидно, что Павлу хотелось иметь некий такой Ватикан, некий свой большой храм. Ну, он стоит, хорошо, он стоит на Невском проспекте, и он работает и для Невского проспекта, но он связан и с Михайловским замком. Что касается самого храма, самого вот этого выступа и вот этого шпиля, то тут другая игра. Он связан с Исаакиевским собором, который на тот момент не состоялся еще в том виде, который мы знаем, потому что Ринальдовский проект был прекращен волевым путем Екатерины, ну, даже потому что мрамор нужно было использовать в Михайловском замке, ну и потом идея Екатерининская. Хотя Екатерининский собор был гораздо ближе, по мысли в данном случае, к Петру, нежели тот, который получился у Монферрана. Так что вот с этой стороны все понятно. Но любопытно, что и восточная сторона замка тоже не оставалась неокормленной, если это так мне позволено сказать. Потому что северо-восточный угол, который симметричен апартаментам Павла, он поддержан храмом Пантелеймона. Или Пантелеймона, вы не знаю, поправьте меня. С ударениями, я боюсь, уже теперь стало совсем сложно. А это морской храм, посвященный победе при Вингаме и Гангуте, построенный Анной Иоанновной, почему я ее упоминал. И там была партикулярная верфь, это морская часть, и это вот все очень хорошо работает. И следует сказать хотя бы в этой части, что в планировке всех угловых кабинетов в Михайловском замке они имеют разную геометрию. Именно потому, что здание вписывается в контекст, и вы должны в центре этого помещения видеть храм. А поскольку они по-разному расположены, то это бренное было рассчитано. И нам остается сказать только лишь про еще одно, это будет юго-восточный угол, любимый Достоевским. И он, соответственно, освящается Семеновским храмом, Семен и Анна. Он не морской, но, тем не менее, вот этот угол тоже. И получается, ну, это, между прочим, не уникальное явление в европейской архитектуре. Получается, что этот замок, вот он получает святость от нескольких храмов, которые когда-то построены, и теперь вдруг они заработали. И как вот это получилось? Само по себе? Отчасти да. Но отчасти это архитектор так удачно все вписал, что кажется, что вот это все было предусмотрено. И таким образом получается сила у этого здания. Самое страшное в здании, когда оно новое, когда оно не имеет ауры, да, когда оно не имеет поддержки. А когда здание императорское, тем более такого монарха, который хотел соединить власть церковную и власть светскую, для него здание должно быть наделено такой силой. И именно это центр силы для Павла получается здесь.
Надо сказать, что в его-то время ведь это легче прочитывалось. Город-то был, да, пониже, да, вот, не перекрывалось.
Да, да, да. Это вот, к сожалению, потом все это застраивалось, и все это губилось, эти связи. И отчасти мы теряем, да, город в таком вот его прочтении. Что, собственно, тяжело и для фасадов. Да? Нас учили в университете тому, что вот фасад Адмиралтейства загублен садом. С одной стороны, да, хорошо, Александрский сад, я сам там люблю гулять. Но с другой стороны, фасада мы не видим. А Петергоф, а Царское село, а все, и Гатчина, и все. Мы все эти связи потеряли. Мы весь 18 век вот этот вот язык потеряли. Тем более, что это ведь вербально это не зафиксировано. Что удивительно, что мы не найдем трактата, что, конечно, слабое место в наших рассуждениях, мы не найдем трактата, где было бы написано «Вот смотрите туда, вы увидите это, я задумал так». На этом следует парировать тем, что это был язык общепонятный. И поскольку у людей не было социальных сетей и прочих развлечений, они гораздо глубже смотрели в себя и смотрели глубже в то, что они видят. И они прочитывали эти связи, и именно им адресованы они. Но любопытно еще сказать в целом, опять-таки, забираясь вперед, что вообще для Петербурга ведь характерны вот эти вот три луча, да? Они видны в структуре города, да, начиная с Рыбкина от Адмиралтейства, от Вознесенский, да, Горохово и Невский. Ну, это вообще понятно. Хотя это не развилось, и это отдельная такая тема, и больная тема для меня. Вот, например, я очень переживаю, что хорошее здание ТЮЗа само по себе, но стоит не там и губит вот эту главную перспективу. Но ведь три луча есть и в Петергофе. Лучи, но не три луча, есть в Гатчине. И лучи есть и в Царском селе, и в Екатерининской части. И это такое, тоже интересная такая тема, потому что все время спрашивают, а почему там египетские ворота? Мне кажется, можно это объяснить с помощью трех лучей. И там есть Александровский парк, где все очень расчерчено. Там и Арсенал, и Шапель, и Белая башня, они связаны тоже вот там лучами. И это такая любопытная геометрия. Но сейчас мы вернемся все-таки к Михайловскому замку, чтобы договорить. А и получается, что ведь есть трехчастный мост при входе, да, с южного фасада. И перед первым лучом стоит памятник Петру, и это главная линия, а есть еще два. И вот получается, что эти три луча связаны с тремя местами Александра Невского, с этим рыцарем нашим первым, потому что эти лучи ведут в Новгород, Псков и в Ярославль.
Это если проложить,
да,
по
если
карте.
Если положить по карте, и получается, что это такое послание еще одно. И я думаю, что просто вот эта тема Александра Невского, она не успела быть разработана в замке, потому что он не был завершен. Но мы знаем, что там была скульптура Александра Македонского, и что там были намеки вообще на Александрию. Но там не состоялась роспись парадной лестницы. И я думаю, что вот там могла быть эта тема прозвучать и заявлена. Но похоже, что Павел, который хорошо знал историю и интересовался параллелями, как и Екатерина, кстати, для нее, это вот и в последнее время я вижу, что вот у нее такое было слово «дружка». Она на каждое событие искала прототип в прошлом. И это так работало. Так что вот про замок, пожалуй, на этом все, но не все в связи с этой всей геометрией, потому что еще обязательно надо сказать про мраморный дворец. Потому что мраморный дворец оказывается в этом треугольнике. И я полагаю, что это главное здание в этом треугольнике. Это здание очень непростое, загадочное, скажем сразу. А загадочное, сложное. Оно изучено достаточно хорошо, но никогда нельзя все знать. И здание очень пострадавшее, как и замок, потому что там убит вот этот восточный фасад, который очень важен. Восточный фасад – это тот, который с двором. Вот эти. Начать с того, что он не так выглядел. Там была еще стенка, она замыкала, там получался двор такой парадный. И эта стенка была очень важна, потому что она служила неким таким пьедесталом для ворот. И там представлена арка Константина на фасаде. Константина. Вы понимаете, к чему это все. И эта арка, она говорит, что это вообще фасад был очень важный и связывал всю эту историю с рыцарством и со всей вот этой вот политикой. И недаром потом там жили Константины. Константин Павлович, Константин Николаевич и К.Р. Но сейчас нужно сказать, что там три фасада, на самом деле. Про восточный мы уже сказали, да, так вкратце хотя бы. Другой фасад – южный, который видела Екатерина. Это любопытно, как Ринальди все это сделал. Находясь в Зимнем дворце с восточной стороны, она хорошо видела. Это можно, находясь сейчас на французской экспозиции, оторваться в какой-то момент от картин и смотреть створ миллионный. Потрясающий вид. Не смотрели никогда? Посмотрите, там даже балкон был. И следы его есть. Там был балкончик сделан французский.
И оттуда виден южный фасад.
Да, очень хорошо. И он ориентирован. Это абсолютно продуманная композиция. Это вот улица редкая у нас, которая завершается не просто каким-то обрывом, да, он специальным образом поставлен, этот дворец, и он завершается. Это совершенно очевидно. Она хотела видеть Григория, дом, который в тот момент был. А для нас еще важна другая ось симметрии. Да, когда мы находимся в Петропавловской крепости, мы находимся в центре променада Петропавловской крепости, и мы смотрим на набережную, на Дворцовую, и мы видим вот всю ее. И что мы, рамки каковы ее? С одной стороны, с правой стороны мы видим Елизаветинский, ну, ставший уже Екатерининским Зимний дворец, а с этой стороны что мы видим? Мраморный. Таким образом, вот эта идея того, что два человека главные, поскольку ведь была же идея, что он будет мужем.
Мы говорим о Григории Орлове, напомню даже на слушателя.
Да, мы совсем ушли. То получается два здания. Но при этом все, как ни странно, Мраморный дворец получается даже более важный, чем Зимний. Из-за огромного количества там программ, которые именно там появились при Екатерине, а при Елизавете, которая тоже, конечно, женщина непростая, императрица, но в Зимнем все-таки не было таких программ, которые потом появились в Мраморном. И в этом смысле Мраморный более важен, и не Дамор он мраморный. Все-таки нужно понимать, что этот драгоценный камень ставится не просто для того, чтобы сделать красивый фасад. Это нечто важное, это то, к чему, собственно, привлекается внимание, с одной стороны, а с другой стороны, это нечто такое вечное, да, как вот, например, колонны в Казанском соборе из гранита. Это то, что на века. Это то, что даже если превратиться в руину, это будет читаться. Понимаете, это послание, не знаю, в 35 век. В этом смысле мраморный важнее. Так что вот на этом бы я закончил вот эту геометрию. И еще раз, да, и этот мраморный дворец, он вписан в треугольник. И нельзя сказать, что из этого важнее, сам треугольник или мраморный дворец. Они равным образом важны. Это задуманная, продуманная композиция, сложившаяся вот за сколько? За век, получается, ну, почти за век, да. И которая, в общем, добавляет, я считаю, некую грань, еще одну такую блестящую грань в историю Петербурга и его архитектуры.
На сегодня пока все. Заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.